Я буду читать вот то, что я читаю сейчас. Первый шаг к познанию Бога. Это вторая песня Шримад-Бхагавата, первая глава. У меня текст следующий, 27-й. Джануни суталам вишвамурте рудвадям виталам чаталам чам махиталам таджаганам махипатте набасталам написарогринанти. Здесь описывается медитация на части тела, вселенского тела Господа. Планетная система Сутала — это колени, вселенская форма Господа. А планетная система Витала и Атала — его бедра. Его чресло — это Махитала, космическое пространство, углубление на его животе. Это медитация. Для тех людей, кому трудно созерцать личность Бога. В наше время это трудно всем. На самом деле, трудная задача — думать о Боге. Но почему? Бхагавад-гите говорится, трудность заключается в том, что образ Бога имперсонален сегодня в умах людей. А на имперсональный аспект очень трудно медитировать. Но за пределами воображения, и, собственно, он не описывается никакими материальными атрибутами. Брахман — дух. Что такое дух? Это что-то, кажется, бесформенное, бестелесное. Как еще сказать о нем? Нематериальное. А что это такое? Мы не можем вообразить. Он невообразим. Так и есть. И в основном сегодня абсолютная истина или Бог, или обладатель всего, высший разум, космический разум воспринимается как энергия. Если даже кто-то пытается мыслить об этом, он это понимает как энергия. Энергия безлична. Но Прабхупада сразу задал вопрос. Энергия чья энергия? Разум. В природе чей разум? Если это разум, он указывает на какую-то личность. Если есть разум, значит, есть чувства. Есть все необходимые атрибуты для личностного существования, если есть разум. Как все это устроено в мире? Разумно. Точно, математически. Сколько наук выведено из аналов природы? О, конца и края нет. Сколько законов, сколько энергий раскрыто, сколько не раскрыто? Практически неизмеримо. Это пространство энергии, которое вот соединяется в одно целое, в одну единую гармонию. Повсюду это можно увидеть. Просто глазами и немножко разума, и мы увидим, что есть разум в природе. И если есть разум, если есть чувства, есть энергии, то где же руководство этими энергиями? И что это за разум? Где он умещается? В каком-то конкретном месте? Или что он из себя представляет, разум? Но обычно мы понимаем свой разум так, что это какая-то цель. Разум определяется какая-то цель, которую нужно достичь. Достижима или недостижима, если она определена, человек пойдет туда. Даже в несбыточные мечты пойдет туда. Это разум. Даже если это невозможно, он все равно это, разум будет туда его увлекать каким-то образом. Фантасты это делают, фантазеры это делают. Каждый человек фантазирует свое будущее, и потом разум не дает покоя. Мы достигаем чего-то большего при помощи разума. И если есть такой вселенский разум, то какова его цель? Каково его стремление? Вопрос. У него нет цели, описывается, личной. Он самодостаточен. У него нет в чем-то недостатка. Он совершенен. Он ничего не требует ни от кого. Он дает нам энергию и добрую волю. И его задача источать счастье. Это высший разум. И счастье, оно выражается в различных атрибутах, сверхпривлекательных атрибутах. Счастье – значит что-то сверхпривлекательное. Но воспринимаемое, чтобы воспринять что-то сверхпривлекательное, нужно обладать сверхчистыми чувствами. И вот для этого дается медитация на сверхразум. Если мы не можем представить личность Бога, если это напоминает нам обычного человека, обычное живое существо, то начинается все со вселенской формы, которая на самом деле поражает воображение. Действительно, если мы встречаем какого-то человека на улице, это не поражает воображение особенно. Странно. Считается, что человек – это венец этой природы, но природа поражает воображение, а человек не поражает воображение. Здесь есть одна хитрость. Почему же, даже если мы видим какого-то привлекательного человека, превосходящего других в способностях, почему же все-таки остается какое-то неудовлетворение в виде такого человека? Зависть. Вот она причина, почему так трудно принять личность Бога. Он красивее всех, вот в чем проблема. И умнее всех, и сильнее всех, во всех отношениях безгранично превосходит любое живое существо. Говорится, что когда демоны смотрят на Кришну, они видят эту его силу и красоту, но это только добавляет им гнева, ярости. Зависть существует. У демонов есть зависть. Они завидуют друг другу, они завидуют Богу, завидуют тем, кто богаче, тем, кто сильнее, мечтают, я буду богаче, я буду сильнее, я стану Богом. Так им кажется, что можно устранить Бога из культуры. Ну, если он даже есть, пусть идет к себе домой. Здесь мы устроим свою жизнь без Бога, свои законы. Если человек делает атомную бомбу и бросает кому-то на голову, это кажется нормально. Это кажется нормально. Но если Бог устраивает где-то землетрясение, говорит, это ненормально. Он должен был нас спросить сначала. Но они обвиняют Бога во всем. Это зависть. Болезни или какие-то, или катаклизмы какие-то в природе, или пожары, или что-то еще, или дети умирают преждевременно, очень болезненно. И они думают, вот Бог какой. Но когда люди сами друг другу режут глотки, нормально. Это объяснимо. Я могу объяснить, почему так происходит. Что кто-то неправ. И вот тут путаница. Все считают друг друга неправыми. Что же делать? Медитация на абсолютную истину. Там нет правых и неправых друзей и врагов. Это первый шаг к познанию Бога. Если мы хотим все-таки приблизиться к Богу, то нужно все это делать последовательно, шаг за шагом. Сразу невозможно посмотреть Ему в глаза. Это невозможно. Сначала нужно понять, что солнце – это и есть глаз Бога. С этого начинается все. Здесь нет комментария. Грудь вселенской формы, изначальной личности, система светозарных планет, шея планеты Махар, рот планеты Джанас, а лоб планетная система Тапас. Высшая планетная система Сати-Лока является головой того, у кого тысяча голов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Небесное светило Солнце, Луна – расположены почти в самом центре Вселенной и потому считаются грудью изначальной гигантской формы Господа. Над светилами, которые называют еще райскими планетами или местом обитания полубогов, правители Вселенной находятся планетные системы Махар, Джанас и Тапас, а над ними Сати-Лока, где обитают Вишну, Брама и Шива, повелители гун материальной природы, то есть три ада имеют свою планету. Три главные божества Вселенной – это Вишну, Брама, Шива – располагаются на Сати-Локе. Не только. У Шивы есть Кайлаш, у Вишну есть еще Шветадвипа, есть Молочный океан. То есть не такая простая тема. Но как триада вместе, они на сати-локе. То есть они могут пребывать в разных местах одновременно, по-разному. У них есть как бы свой офис, где они могут вместе встречаться, у них есть у каждого личная своя обитель есть. И есть определенные задачи места пребывания, как воплощение. Экспансии различные. Ну, здесь описывается, что на Сатилоке триада вместе обитает. Вишну, Брама и Шива. Если мы хотим увидеть сразу три эти божества, нужно на Сатилоку идти. Не на Кайлаш. На Кайлаше нет Брамы и Вишну. На Шивадвипе нет Шивы и Брамы. А если хотите сразу трех увидеть, вот адрес Сатилока. Этого Вишну называют Кширадакашая Вишну, и он пребывает в каждом живом существе в форме сверхдуши, на Сатилоке и в сердце каждого живого существа. У нас тоже. У каждого из нас пребывает эта экспансия. В причинном океане плавает бесчисленное множество вселенных, и в каждой из них проявлена форма Вират Господа с бесчисленными солнцами, лунами, полубогами, Брамами, Вишну и Шивами. И как утверждается в Бхагавадгите 10.42, все они вместе взятые составляют лишь небольшую часть непостижимой энергии Господа Кришны. Небольшую часть. Бесчисленная вселенная – это небольшая какая-то часть его энергии. Большая часть энергии за пределами материи находится. Так описывается. Мы не можем этого видеть или проверить. Так описывается. И теперь нужно научиться размышлять над всем этим. Как? Используя свои самые глубинные желания. Не просто умозрительно, сухо, логически. Логически невозможно все это описать или объяснить, или исследовать вот такие вещи. Они за пределами исследования. Это нужно пробудить в себе самые глубинные желания. И вы увидите, каждый, кто медитирует на себя, на свои глубинные желания, что все то, что тут написано, соответствует нашим глубинным желаниям. В точности. Все, что написано в шастрах за пределами ума, разума, но в точности соответствует нашим глубинным желаниям души. Сат-читана двиграха, допустим, так описывается, форма Бога. Не из земли, не из воды, не из воздуха, не из пространства. А из сат-читананда. Что это за материал такой? Это основа любого материала. Без сат невозможно существовать никакого материала. Но никто не видит этой основы. Мы видим лишь проявление сат. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, тонкие элементы, мы можем как-то догадаться, да? Но они существуют, потому что есть сат. Что такое сат? Вечность – это естественное состояние души и ее извечное желание вечности. Мы никогда не начинались, никогда не закончим. С точки зрения сад, мы вечные. Это соответствует глубинным желаниям. Изучив свои глубинные желания, мы сможем понять, я есть душа. Я сад чит ананда. Вот это моя природа. Материальная природа полностью противоречит. У нас конфликт. Соединение матери и духа – это конфликт внутри. Я хочу быть умным, все понимать. Но мой мозг не все может понимать. Это конфликт. Я хочу жить всегда, но тело не позволяет всегда существовать, оно временно. Я хочу большого счастья. Но есть ограничения в этом теле. Чуть-чуть, насколько возможно, не больше. Насколько позволяют эти органы восприятия, не больше. И ум. Это конфликт. Изучив этот конфликт, йог понимает, что нужно отбросить причину конфликта. Причина конфликта не потому, что у меня есть материальное тело, а потому что есть душа и сверхдуша, конфликт между ними в моем сердце происходит. конфликт со сверхдушой. Каждое живое существо в этом мире хочет занять место сверхдуши. Все знают, духовные люди сегодня, религиозные, что душа как бы есть, вот в теле она находится, душа. Из тела есть душа, но мало кто знает, что есть две души в теле. Не одна. Сверхдуша присутствует в сердцах каждого живого существа, в ядре каждого атома. Это мало кто знает. Отсюда понятно, как устраивается мир. В детстве мы охотились за ящерицами. Мы их не убивали. Они нам нравились, были симпатичные. Но было интересно ловить за хвост. Ловили за хвост ящериц. Ну, все знают, в детстве это интересная игрушка. Ящерица отбрасывает хвост. И хвост вот так начинает. Как живой. А сама убегает. Как она это делает, ящерица? Как она изобрела такое устройство? Как она додумалась до этого? Кто это делает? Ящерица пользуется этим свойством, но она тут ни при чем. Это форма жизни такая. Данная природой. Опять же, этот разум. Сверхдуша. Различные формы жизни. А зачем эти различные формы жизни? А потому что есть различные желания живых существ. Весь мир покоится на желании. Нужно изучить природу желаний. Дарвин не изучил внутреннюю энергию этих живых существ. Он понятия не имел о сознании каждого вида жизни. Понятия не имел. Он фактически вообще душу исключил из своих исследований. Он предложил только конструкции тел. Все. Не больше этого. Но о чем думают, что ощущают, и мир желаний этих живых существ он не знал. А это главная часть науки. Изучить желание живого существа. Если мы в себе пробудим желание познать Бога, мы познаем Бога. Все желания исполнимы, потому что Он именно исполнитель желаний. Прабхупада говорит, хотите быть обманутыми, придет обманщик. Все очень просто. А как это? Разве кто-то хочет быть обманутым? Да, так и есть. Когда обман приятный, все хотят. Все знают, что это плохая вещь. Но она приятная. И делают ее. Но они же знают, они же хотят быть обманутыми. А хорошие вещи сами же отвергают. Читайте Священное Писание или соблюдайте регулирующие принципы. Все говорят, ну да, хорошо, но я не буду это делать. Я отказываюсь. У меня есть более приятные занятия. Выпивка. Охота за женщинами. Азарт в жизни. Это вот выжить, конкурировать, тут бороться за превосходство, доказать. Карьера, деньги. И все знают, в этих писаниях написано, что это путь в ад. Любой скажет это. Даже тот, кто этим путем идет, понимает, что это путь в ад. Он думает, ну как-нибудь потом откупимся, что-то потом придумаем, там закажем какую-то службу. А сказал мне один офицер, говорит, у меня тесть, священник, он за меня отмолит грехи. Я, говорит, понимаю, я совершаю плохие вещи, но у меня тесть, священник, мой родственник, он замолит грехи. У меня все в порядке. То есть люди живут на авось, хотят быть обманутыми. Смотрите, желание быть обманутым, есть такое желание. Майя приходит, она такая привлекательная. Майя, она же всегда обманывает, всегда обманывает. Не было ни одного случая, чтобы она выполнила все наши желания. Все наоборот. Арджуна говорит, Кришна, я вижу, что все здесь наоборот. Мы пришли сражаться за светлое будущее, а я вижу, что все наоборот получится. Все разрушится, все династии разрушатся. Это что? Это майя действует. Мы думаем, вот так будет хорошо. Если вот так вот женюсь, выйду замуж, все такое. Потом все наоборот получается, чаще всего. Не так, как я планировал. И что делать? Терпи. Терпи. Надо терпеть. Как без терпения? Потому что майя устроена так, что чем больше мы стремимся к наслаждению, тем больше мы получаем беспокойств. Здесь описывается потрясающая энергия эти планетные системы, высшие планеты, низшие планеты, средние планеты. Если это представить, это потрясает воображение. Просто потрясение вы испытаете. Если это представить как реальность, то, что тут написано, взглянуть в космос и вдруг увидеть вот эту вселенскую форму, как она устроена. Я думаю, что человек потеряет сознание, он не выдержит этого видения. Арджуна видел вселенскую форму, она описана в 11 главе Бхагавад-гиты. Волосы поднялись дыбом Арджуны. Он не мог вынести в какой-то момент уже этого видения вселенского, таких энергий. Более того, он видел, что вся Вселенная, она стремится к разрушению. Все, что у нее есть. Все постепенно поглощается временем. Все подвержено разрушению. Все сверху донизу. И высшие, и низшие планеты. Все вместе взяты. Абрама Бхуванал Лука Пунара Варти Нарджуна. Кришна об этом спокойно говорит. Арджуна, от высшей до низшей планеты места смерти. Так устроена вся Вселенная. Такой колосс. Столько форм жизни. И все бессмысленно. Поэтому нужно видеть внутреннюю энергию, суть, поддерживающую силу, которая независима от этого создания, разрушения, вот этих всех вещей, которые нас здесь тревожат, потери, приобретения, конфликты, столкновения. Внутренняя энергия – это мир в душе. Это мощная сила знания. Когда она приходит? Когда мы желаем этого. Но как же могу пожелать добра своему врагу? Даже читая Бхагавад-гиту, не так-то просто решиться на такое. Желать добра. Но Кришна поддерживает друзей, и врагов, и животных, и полубогов. Он везде, как параматма, присутствует. Нужно познать этот разум, сверхразум. Какие у него чувства? У него нет друзей и врагов. Почему у нас так все остро? Мы можем увидеть все по-другому. Это называется сознание Кришны. Мы можем увидеть, если есть желание. Значит, желание есть. Я скажу «да». Ну тогда давай, прощай своих врагов. Сейчас не могу. Потом. Нужно подготовиться. Желание есть. Ну так посвяти свою жизнь, речь, свою собственность служению Богу. О, собственность тоже. Ну не сейчас, нет, как-нибудь. Один из ачарьев, он молился Кришне, и он хотел полностью предаться Кришне. Но он женился, должен был жениться. Мать настояла, он должен был жениться, он молился о Кришне, что же мне делать, сейчас я вот начну семейную жизнь, я бы хотел полностью предаться Кришне. Ну да, сейчас, видимо, нужно отложить. В какой-то момент он снова стал молиться, но сейчас невозможно, что жена забеременела. Как это возможно? Я же не брошу беременную жену. Что же Кришна хочет? Как же мне быть? Он снова молился Кришне, пытаясь понять его план. Жена родила ребенка, а сама умерла. О, Боже, что же Кришна хочет? Я молюсь ему предаться Кришне. Я же говорю, невозможно. Не отпускает меня эта материальная природа. И он так задумался, что же Кришна хочет? И там, где он сидел, сверху упала ящерка. Вот такие маленькие не рождаются. Только что родившийся. Оп, перед ним упало. И какой-то тут тоже паучок проходил. Она его съела. Такая маленькая. Ее же пища дает, смотрите. Он понял, Господь во всех заботится. Вот в чем дело. Сразу понял, что, оказывается, есть родственники, есть другие. Что это означает? Смотрите внимательно. Прабхупада объясняет. В жизни нам дается все. Как только мы рождаемся, нам сразу даются родители. Всем живым существам будет забота. Кто-то нас поднимет, накормит. Кто-то будет заботиться. И не просто а будет очень хорошо стараться заботиться. Это родительские чувства. Бог дал. Очень сильные. Этого искать не надо. Это в каждой жизни есть. Друзья, родственники, братья, сестры, родители. Потом учителя в школе. Все, все. Мы этого не ищем. Все уже готово. Это мы получаем каждую жизнь. Мы это имеем каждую жизнь. Без всяких усилий. А вот гуру и Кришну не дает материальная природа. Это надо искать, говорится. Вот в этом сложность. Все люди говорят, ну, некогда мне искать. У меня жена, мать, дети, родственники. Ну, как я могу? Я же не оставлю все это. Но это ты каждую жизнь получаешь. Из жизни в жизнь одно и то же. Попытайся понять, что ты находишься в замкнутом круге. При этом, сколько бы ты ни служил своим родственникам, кому угодно, они никогда не удовлетворяются, потому что чувства невозможно удовлетворить, ни свои, ни чужие. Сколько бы нам ни служили, нам будет мало. Сколько бы мы ни служили кому-то, то же самое будет. И из жизни в жизнь повторяется, это дается снова и снова. Для чего? Зачем? Бессмыслица дается нам, бессмыслица. Нитья Бадха, он не знает, когда он вообще пришел сюда и начал свое материальное существование. Человек не знает. Он не знает, как достичь освобождения. Не знает. Он даже не знает сейчас, что такое освобождение. У него никаких шансов нет. Поэтому веды есть, существуют. Есть духовный учитель, есть гуру, Кришна, есть шастры. Но это нужно искать. Через искреннее желание можно найти. Только таким путем. Пока не пробуется искреннее желание. И если мы общаемся с преданными, вот эта мистика, вот это удивительное происходит явление. У нас пробуждается желание духовное. Никто другой не сможет это сделать. Ни один человек. Пока мы не встретим преданного в своей жизни. Шрила Прабхупада вот добровольно поехал в западный мир. Как чистый преданный Кришна впервые за всю историю. Западный мир узнал о Кришне через него, но узнал уже не как фольклор индийский, а как науку, как смысл высший. Он это вложил, он это дал. По цепи ученической преемственности. Это нужно искать, Прабхупада говорит. Гуру просто так не придет, так не дается. Кришна просто так не дается. Пока человек не возжелает этого всем сердцем и начнет искать. Один браман, он пришел в дом Джаганнатхи Мишри, вечером странствовал, и он остановился в его доме, Джаганнатхи Мишри, отец Господа Читания. Немая еще был совсем ребенком, он там бегал и шалил в таком возрасте. А Джаганнатхи Мишри очень любил принимать странников. И он с радостью подготовил ему кухню, продукты, чтобы он приготовил и предложил своей Шрила Прабхупаде просад и сам вкусил, как дорогой гость. Браман пришел на кухню, приготовил и пошел на алтарь, поставил свою Шрила Прабхупаде, установил, которым поклонялся всю жизнь, и стал предлагать в колокольчик, читать мантры, предложения божеству. Немая тут же залез на алтарь, пока браман был в медитации, прямо с алтаря стал есть рис. Когда браман скрыл глаза, он сказал, «Боже мой, все пропало, все труды напрасны, ну, осквернена пища, ребенок съел». Джаганнатхи Мишри, ничего не получилось, твой сын осквернил все подношения, поэтому я сегодня буду поститься, похоже, мой Гопал не хочет, чтобы я принимал сегодня пищу. Джаганнатхи Мишри очень беспокоился, как так, ты мой гость, как ты можешь быть голодным? Нет, я не позволю, пожалуйста, я его накажу сейчас вообще. Да не трогай, он же ребенок еще, он не понимает. Просто мой Гопал не хочет, чтобы я сегодня ел, я буду поститься. Нет, 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 вот ты еще раз по мою кухню, только не отказывай, ты мой гость, я пойду в ад, если я тебя накормлю, вот тебе продукты, пожалуйста, готовь. Еще уже поздно вечером, снова браман идет на кухню. Не готовит. Немая там где-то спрятали, закрыли. Вот, пришло время, и браман снова божество установил. разложил прасад и колокольчик, и стал предлагать пищу. Дзинь, 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 медитация, радостность, счастье, счастлив. Откуда он взялся, не май? Опять сидит, ест рис, смотрит ему в глаза, улыбается нагло совершенно, беззастенчиво. «Ва-а-а, Джагадат пишет, твой сын опять все испортил. Ты же обещал, что будешь смотреть за ним». Он взял другую палку, Джагадат Миша. «Где этот немай? Я ему сейчас покажу». «Да не бей же, это просто ребенок. Он не понимает ничего, не нужно так гневаться. Я же говорю, сегодня Гопал не хочет, чтобы я ел, я буду поститься. Все в порядке, не беспокойся». «Нет, я пойду в ад, если я тебя не накормлю. Ты браман, ты паломник, ты ходишь по святым местам, ты думаешь о Кришне, как я тебя не накормлю?» И начался спор, и тут вышел Вишварупа, старший брат Господа Читания. Вишну Татва говорит, необычное живое существо было. Но один его вид был такой удивительный, такой сияющий, такой умиротворенный, прекрасный. И юноша вышел и сказал: «Пожалуйста, приготовьте еще раз пищу. Ради нашего блага, нашей семьи». Браман, как только он был еще настолько очарован этой Вишварупой, и уже поздно ночью, все уже спали, уже все были закрыты. Он там готовил уже поздно ночью и снова пошел на алтарь. Дзинь, 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 дзинь. Глаза приоткрывает, чувствует что-то. Ну да, он сидит и ест, он сидит и ест, он все равно сидит и ест. И улыбается и говорит ему: «Я тебя не понимаю. Ты меня зовешь, предлагаешь, потом, когда увидишь меня, выгоняешь». Бау! И он принял четырехрукую форму. Никого не было. Все спали. Это был сокровенный, удобный момент явить себя своему преданному. И он сказал: «Ты много жизни ищешь меня. Много жизни ты уже это делаешь. И вот я решил в этой жизни открыть себя». Когда это желание созреет? Через много жизней, а может быть, в этой жизни? Ведь он исполняет все желания. Итак, кто-то ищет Бога повсюду, бродит в этом мире, как будто он скитается. Да? Нет, он не скитается, он ищет поиск. Для обычных людей непонятно, чего человек ищет. Вот женись, работай, заработай себе на пенсию, ну и нормально. Разве не так люди живут? Разве не так нужно жить? Но кто-то уже имеет духовное желание, он не может успокоиться. Он не может вот так вот просто жить. Эти классы людей описаны в Ведах. И йоги существуют, и бхакты существуют, и гьяни существуют, и карми существуют. Это разные уровни сознания. И для карми важно, чтобы была работа. Работа, которая поддерживала существование. Карми мыслят так. Этих людей большинство. Из них некоторые разочаровываются в этой работе рано или поздно, становятся мыслителями, задумываются о жизни, гьяни. Как же быть, как жить? Богатство счастья не приносит. И тяжелый труд, и карьера тоже все временно. Ценности меняются в этом мире. Где найти счастье? Начинает изучать, что такое жизнь, кто такой я. Среди них очень немногие становятся йогами. Бхакти-йога – это уже йога. Это выше гьяны. Это выше кармы. Йога – это удивительно. Не каждому удается отбросить все лишние мысли и думать только об одном. Вот это ум. Как же с ним справиться? Йога. Все лишнее выбрасывает. Думает только об одном. И из них немногие становятся чистыми преданными. Видят Бога. Видит глазами любви. Преманжана чурита бхакти вилучанина. Сантакса дави хридеши вилокаянти. Ямшняма сундрама чинтя гуна сварупам говина мадипуршам тамахам баджами. Глазами любви увидим. Увидим. Но любовь – это сильное желание. Самое сильное желание называется любовь. Любовь к Богу. Итак, этот поиск означает, должно быть желание. Все остальное получаем даже помимо своих желаний. Хотим или не хотим, мы должны работать. Хотим или не хотим, мы должны как-то следить за здоровьем. Хотим уже или не хотим, но нужно заботиться о семье, о близких. Даже если против желания это мы должны делать. С желанием, без желания долг существует. Да? Но когда человек обретает любовь к Богу, все долги выполнены, ему больше не трудно жить в этом мире. Даже имея семью и детей, и работу. Уже не является это бременем. Почему? Человек наделяется сверхполномочиями. Сат чит ананда. Вот это он сознает. Все остальное становится легко. Обретает полное бесстрашие. И все становится легко в его жизни. Он переносит любые трудности. Он их не замечает. В сознании Кришны. То есть это личная духовная сила решения всех проблем. Вот это вот личная всепоглощающая любовь к Богу и решение всех проблем. Но начинаются шаги познания с осознания энергии, которые складываются в эту вот вселенскую форму Бога. Они нам показывают Бога на самом деле, материальная природа. Через шастры можем увидеть, как это удивительно. Прабхупада видел в цветах Бога и солнце он однажды сказал, говорит, Кришна, он всемогущий. Он может создать миллионы солнц. Когда видел солнце, говорит, миллионы солнц может создать. Через паузу он добавил, на самом деле он уже это сделал. Факт, смотрите. И нам нужно просто проснуться от этого момента. Уже все это существует. Сад уже существует. Теперь нужно разобраться не с Богом, а со своими желаниями. Познать себя. Кто же я на самом деле? Как же это сделать? Вот я не знаю. Ачарьи говорят, это в Кали-Югу очень легко сделать. Несложный процесс. В Векали все легко. Просто повторяю. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Ну, легко же. Когда мы вместе, легко. Когда ничто не отвлекает, легко. Когда что-то отвлекает, трудно, да? Его руки — это полубоги во главе с Индрой. 10 сторон света — его уши. А материальный звук — его слух. Ноздри — это форма Господа, 2 Ашвини Кумара, а материальные запахи — его обоняние. Его уста — это пылающий огонь. Вот хорошо так вот медитировать. Удивительные пробуждаются чувства, если так посмотреть на мир этими глазами. Вселенская форма личности Бога, описанная в 11 главе Бхагавадгиты, в этих стихах Шримад-Бхагаватам, рассматривается более подробно. В Бхагавадгите 11.30 она описана так. «О Вишну, я вижу, как своими огненными ртами ты поглощаешь людей, опаляя миры и освещая Вселенную своим безграничным сиянием». Поэтому к изучению Шримад-Бхагаватам следует приступать, изучив сначала Бхагавадгиту, и в том и в другом произведении изложена наука о Кришне абсолютной истине. Следовательно, они связаны между собой. В состав Вератрупы, гигантской формы Верховного Господа, входят все господствующие полубоги и подвластны им живые существа. Даже мельчайшей частью живого существа управляют уполномоченные представители Господа. Мельчайшей частью живого существа. Тело из клеток состоит, все под контролем. Органы под контролем. За каждый орган есть ответственная сила и ответственный разум. Поскольку полубоги входят в состав вселенской формы Господа, то поклоняться Господу в этой материальной форме или в вечной трансцендентной форме Шри Кришны значит удовлетворять полубогов и все остальные составные части Господа. Подобно тому, как, орошая корень дерева, мы питаем энергией его ствол, ветви и так далее. Поэтому даже материалист, поклоняющийся гигантской вселенской форме Господа, стоит на верном пути. Это хорошо, когда человек смотрит в космос и размышляет, что же такое этот космос. Это уже начало какого-то пути. Циолковский, Эйнштейн размышляли таким путем, приходили к Богу. Ну, Циолковский не мог к личности Бога подойти, но он верил во вселенский разум. Бога он отрицал как понятие, но в разум вселенной верил Циолковский. Потому что наблюдал, любой человек внимательно наблюдать, как устроена жизнь, естественно, будет поймет, что этот разум присутствует прямо здесь. Мы пользуемся его разумом. Нас чуть-чуть, это от его разума. Стихия одна и та же, как и стихия чувств. Мы же общаемся друг с другом при помощи разума, понимаем. У каждого есть разум. Но это та же самая энергия, поэтому понимаем друг друга. И чувства такие же, поэтому понимаем друг друга. Поэтому даже материалист, поклоняющийся гигантской вселенской форме Господа, стоит на верном пути. Ради удовлетворения собственных желаний не стоит вставать на рискованный путь поклонения многочисленным полубогам, который может завести в тупик. Единственное реальное существо – это сам Господь. А остальные не более чем плод воображения, поскольку Он один вмещает в себя все сущее. Так видит Уттаматхикари. Полубог – это не его вечная природа, так же, как человек – это не наша вечная природа. Это лишь плод материальной энергии. Мы занимаем это место временно. Единственное, что реально тут существует, это сверхдуша, которая держит все это. И душа. А все тела – это лишь квартиры, через которые проходят все эти живые существа. Все это устройство называется вератрупа. К душе никакого отношения не имеет. Мы лишь трансмигрируем, пока не достигнем человеческой формы жизни, и не задумаемся, о, кто же я, что за мир. Оказывается, все находится в Боге внутри. Вот какая картина. Описывается Бхагавата. Хорошо, будут ли вопросы?
Хари Кришна, Мутим Пакон, Друга Гуру Махарадж. Такой вопрос. Вы сказали, что надо идти шаг за шагом, и в последнем стихе 15 главы Бхагавад-гиты, там 20 стих, по-моему, Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что человеку надо избавиться от многого, но, говорит, самое первое и самое главное, чего человеку преданному нужно избавиться, от слабости сердца. Вот. И он говорит, первое, как привязывается живое существо, это желание господствовать, и за счет этого желания, потом второе, он говорит, мы начинаем, ну, появляется желание обладать. Вот мой вопрос, как избавиться вот от этой слабости сердца?
Шаг за шагом означает, мы делаем шаг вперед и не делаем больше шагов назад. Вот что это означает. Потому что для многих, получается, практика такова, для многих, если понаблюдать, неопытных преданных, они делают несколько шагов вперед и столько же потом назад. Вот что происходит. Это называется слабость сердца. Прабхупада однажды рассказывал в аудитории для людей, что можно путешествовать на другие планеты. Йогическим способом душа может перемещаться на разные планеты, разные измерения. И один человек спросил, Прабхупада, вы можете меня научить путешествовать на другие планеты? Прабхупада сказал, да, но одно условие, обратно не возвращаемся. Он сказал, о нет, мне на работу нужно. Как я могу? Мне нужно обратно вернуться. Я хотел просто посмотреть и вернуться обратно. Это слабость сердца. У нас есть любопытство подсмотреть, что там в духовном мире, и снова вернуться в свою квартиру, в свою кухню, в свою спальню, в свой интернет. Вот как происходит. Но правила таковы. Если вы делаете шаг вперед, оставайтесь на этом уровне. Постепенно. Потому что если вы сделаете 10 шагов вперед, вам будет трудно оставаться на том уровне. Слишком большая разница будет. И для окружающих, и для нас. Беспокойство будет у людей. Да, сначала мы хотим сразу 1000 шагов сделать. И все беспокоятся, весь мир. И родственники все, ой, что-то творится вообще. Мой сын стал дасом. Все кончено. Но потом нам приходится делать шаги назад, чтобы вот не разрушать вот эту гармонию, а идти шаг за шагом вперед. И так вот постепенно мы можем выйти за пределы материи, если не будем оглядываться назад. Таково условие.
Хари Кришна, огромное спасибо за лекцию. Примите мои поклоны, пожалуйста. Вот такой вопрос. То есть получается сейчас вот в сердце каждого живого существа находится параматма, то есть это же Вишну, не сам Кришна, правильно? И вот, ну это вот, правильно ли я поняла? И тогда такой вопрос. А Кришна, он приходит, вот если киртан преданные поют, да, вот Кришна в какой момент приходит? Вот он вообще приходит, и как понять, что вот он приходил, что вот он был сейчас, что он слушал, что ему было, ну, понравилось? То есть вот как это понять, почувствовать можно?
Надо спросить его. Как, Кришна, тебе понравилась сегодняшняя программа? А, вы сами же отвечаете, да? Мы спрашиваем Кришну, мы сами же отвечаем. Кришне не нужно приходить, он присутствует во всем, прямо и косвенно, во всем. Это Кришна. Одновременно не присутствует. Это речь идет о материальной энергии. Одновременно она Кришна и не Кришна, одновременно это происходит. Ачинтья Бхеда Педататва. Что это означает? Что Кришна может проявиться в любой момент времени, в любом месте. У него нет слова периферия и центр. Для него все центр. Это Кришна. Но когда у нас есть материальное желание, с этой материальной желанием проявляет себя как материальную энергию, как родственники, как все, что мы вокруг видим, это тоже проявление Кришны. Просто мы не узнаем его. Вот когда мы его уже узнаем, уже Кришна здесь. Гопи играли с Кришной в прятки. Кришна очень хитро спрятался. Он принял форму четырехрукого Вишну. Гопи это не очень интересно. Поклоняться Богу там как-то формально. Кришна для них близкий. Они искали его и увидели, о, тут Нараяна. На него почтение тебе, Нараяна, поклоны. Ты Кришну не видел? Нараяна показал в четыре стороны света руками. Ну, Кришна повсюду. Но Нараяна не понимает ничего об этом. Побежали дальше искать Кришну. Нараяна имперсоналист. Но когда Радхарани, она позже бежала той же дорогой, увидела Нараяну, и когда она посмотрела этими глазами Приманджана Чурита Бхакти Вилочанена, этот Нараяна, у него стали растворяться две руки. Вместо булавы флейта стала появляться. И он совершал усилия, чтобы снова обмануть ее, чтобы снова принять форму четырехрукого Нараяна, но он не мог. Кришна везде. Вопрос только нашего желания. Для кого-то параматма, для кого-то Кришна. Для кого-то мать, отец, семья, для кого-то это все Кришна. Для кого-то просто еда, для кого-то это Кришна. Для кого-то вот органы чувства, для кого-то это тоже Кришна. Это сознание Кришны.
Гуру Махарадж, мы сегодня говорили вот по поводу того, что желания, они нас держат в этом материальном мире. И мы знаем, что в целом природа желаний, она тоже материальна, она возникает в нашем уме. А есть ли какая-то разница между желанием, которое возникает в уме, и желанием души? И как это различить?
Это хороший вопрос, да. Желания в уме, они зависят от органов восприятия. Желаю, потому что приятно. И желание есть. Пока приятно, желание сопутствует моей жизни. Когда та же ситуация неприятная, желание уходит. Не хочу. Вот какая вещь. То есть я желаю, пока приятно. Естественно это. Многие же говорят, духовное же должно быть приятно. Желанной. А если это аскеза? Нет, не должно быть много аскезы. Если что-то неприятное происходит, нет, это не духовно, не говорю. Должно соответствовать моим желаниям, приятным желаниям. Ну, приятно все должно сопровождаться. Но возьмите, допустим, служение матери детям. Приятно, неприятно, она это будет делать. Это уже выше. Вот желание души не зависит от состояния тела. Может быть, больны, может быть, очень плохо. А желание служить остается. Больной человек с материальной точки зрения ничего не хочет. Не хочет ни работать, ни готовить пищу, ни гулять, никуда смотреть. Ему плохо, плохо. Не надо ничего, уйдите все. Но преданно, если больной, душа продолжает служить Кришне. Продолжает служить Кришне. Что это душа? Это же такое искусство, а? Человек испытывает трудности, а что он делает? Он восхищается Кришной, прославляет Кришну. Это душа.
Хари Кришна.
Где?
Я здесь. Хари Кришна. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо большое за лекцию. Я вот хотела такой вопрос задать. Не могу понять механизм. Вот если есть такое желание, да, и оно, казалось бы, искреннее, что же меня отделяет от действия? Вот, почему я не могу действовать?
Привычка. Привычка. Нужно перестроить природу, привычку свою. Мы видим людей по-разному, скажем, как друзей и врагов, опять же, тот пример, по привычке. Я читаю и говорю, не друзей и врагов, мы все души. Но продолжаю действовать так, потому что привычка. Привычка вошла в мой разум и ум, в тонкое тело. Стала моей природой. И стала моей как бы, концепции и моей привязанностью. Теперь нужно перестроить эту привычку. То есть руки, ноги, действующие органы чувств нужно занять правильным образом. Ум, и постепенно это проникает в тонкое тело, духовное знание. И тонкое тело растворяется в этом смысле. У нас больше нет таких понятий «друг» и «враг». Просто нет их. Не может быть такой привычки, потому что тонкое тело растворяется. Грубое остается, тонкое тело растворяется. Вы никого не принимаете в этом мире, никого не отвергаете в этом мире материальном. У вас трансцендентный нейтралитет. Вот это ваше истинное видение, духовное видение. Вы можете одинаково смотреть на брахмана, на корову, на слона, на собаку и собакоеда, говорится. Но это глубокое смирение нужно развить для этого, чтобы перестроить вот эту свою привычку. То есть фактически мы отказываемся от своей природы таким образом материальной. И если вы добровольно развиваете качество смирения, вы сможете это сделать в этой жизни. Это означает, что вы и есть вайшнав. Только вайшнав может добровольно идти путем смирения. Отказаться от этих концепций «друг», «враг» и подобные вещи. Свой, чужой и так далее. А эта привычка – очень сильная вещь. Мы же духовные существа, мы же не тела. По привычке, я думаю, я тело. Мужчина, женщина и так далее. Столько обозначений, столько всего. Такова привычка. Да, где микрофон? Тут есть микрофон? Тогда говорите, да.
Харе Кришна. Вот продолжение вопроса про слабость сердца, да, это вот имелось в виду анархии, которые нам мешают, да, то есть мы постепенно, если мы прогрессируем, то мы уже к этим вещам, к каким-то материальным привязанностям, привязанность слабеет, а к духовным возрастает, да. Ну, я правильно понял? То есть в этом ключе, шаг за шагом, то есть мы уже к этим вещам не привязаны. Хорошо, и тогда такой вопрос, вот если мы хотим привязаться, например, к духовному общению, да, вот мы получили в какой-то момент вот эту Кришна-катху, или больше Кришна-катхи, да, или какое-то общение с таким вайшнавом, который заряжен на Кришна-катху, да, а потом какая-то ситуация проходит, и уже нету такой, допустим, Кришна-катхи. Есть другая катха, она тоже может быть, но не в такой полной мере, да, не в такой концентрации, вот Прабху подсказывает. И что это получается? Это просто мы милости вот лишаемся какой-то? Или еще это не наш уровень, просто нам Кришна показал как бы такой портал, ну вот куда можно идти? Или как вот это расценивать вообще просто?
Можно по-разному на этот вопрос ответить. Да, у нас есть как бы элементы просветления, прозрения. Мы слушаем Кришна катху, иногда мы чувствуем присутствие Кришны буквально. Например, в местах паломничества, в Вриндаване, и в Майяпуре, в какие-то большие дни фестивалей, насыщенные очень энергией духовной. И там любой человек, даже вот просто вновь приезжий, получает духовный опыт сразу же, погружение. Однако потом как бы это вот не повторяется. Даже когда хотим вернуть это сознание, оно может не повторяться. А потом вдруг раз и снова повторится где-то в другом месте, без каких-то да, наших планов совершенно, как это происходит. А глубина мысли. Есть крипа, есть садхана. Садхана в конечном счете заключается в том, чтобы помнить Кришну, никогда не забывать. Глубина мысли. Если на самом деле человек в уме поглощен этим желанием и думает, ну как же мне достичь Кришны? Я наблюдаю в себе столько несовершенств. Я наблюдаю в себе между мной и Богом пропасть вижу. Он чувствует это. Он не просто это придумал. Он чувствует эти вещи. В этом состоянии он становится очень чувствительный к малейшим проявлениям духовным. К малейшим. То, что он раньше не замечал даже. Обостряется его чувство, его сознание обостряется. Потому что правильно видит. Себя очень маленьким, и все он по-настоящему все это ощущает. Он становится очень, очень чувствительным. И тогда его молитва, его просто обращение к Богу становится таким... таким глубоким. И он даже не ждет ничего взамен. Просто мыслит правильным образом о себе. Очень смиренно. Но Кришне это так нравится, что он может дотронуться до него в этот момент. Или обнять, как Прабхупада говорит, или обнять, даже поцеловать может. Прабхупада сказал такое. Ему это нравится, ему просто это нравится. Механически трудно, конечно, вот о Кришне думать. Но время от времени мы же чувствуем это погружение, вот осознание себя. Иногда Кришна близко, иногда Он далеко, Он играет с нами. А Господь Чайтанья, Он иногда видел Кришну, иногда не видел Кришну. Последние 18 лет так Он жил в Джаганнатхапуре.
Спасибо большое. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за лекцию. Вы сказали важную вещь, что важно, что идти, это значит идти вперед. Понять? Нет? Слышно? Хорошо?
Чуть-чуть дальше микрофон.
Так, слышно?
Вот так.
И у нас как раз сегодня был такой дискуссия, спор с преданными. Бхагавад-гита 4.11 сказано, что насколько человек мне продается, настолько я вознаграждая его. И очень часто преданные говорят, что если ты делаешь один шаг к Кришне, 100 шагов он делает навстречу тебе. И мы говорили о том, где это сказано, сказал ли это Шрила Прабхупада, и как это понять с контекстом то, что сказано в Бхагавад-гите. Спасибо большое.
Нужно понять вопрос. Где сказано, что Кришна делает 100 шагов?
Да.
Навстречу?
Да.
Я тоже это слышала, вот где это вот написано, не знаю.
Кто-то помнит? Где было записано это? А? В лекции Прабхупады. Устно, да? Я тоже устно слышал об этом. Или тебе записать надо? На санскрите?
Бхагавад-гита говорит, что насколько ты предаешься, настолько я вознаграждаю тебя. И здесь говорится, что один шаг и 100 шагов навстречу.
А, я, кажется, понимаю твой вопрос.
Насколько предаешься? Предаться полностью, что означает? Что человек получает, как ты думаешь? Что Кришна даст ему? Насколько? Насколько он ответит ему?
Ну, сможет увидеть его, как вы сказали, что жизнь на жизнь. Сознание Кришны.
Кришна себя отдает полностью. Равноценный. Я себя, Кришна себя. Равноценный обмен.
Но он не равноценный, потому что Кришна — это Кришна, а я — это я. Вот что происходит. Разве это не на 100 шагов вперед, не на 1 000 000 шагов вперед? Он себя отдает преданному целиком.
Равноценно, говорит, ты же себе полностью дал, я себе полностью даю. Но это не равноценно.
Более того, говорится, что он больше желает, чтобы мы вернулись, чем даже мы. Он и больше желает этого. Он нас никогда не забывает. Он всегда помнит, как отец помнит своих детей. Каждого.
У кого микрофон? Тот говорит.
Хари Кришна, благодарю за лекцию. Гуру Махарадж, подскажите, пожалуйста, как правильно реагировать на оскорбления родственников? То есть как правильно любить родственников, которым очень нравится оскорблять тебя, человека, начинающего преданного?
Оскорблять преданного, начинающего?
Да, ну то есть... Все мы знаем, что он начинающий преданный.
Начинающий преданный может подраться с родственниками, ничего страшного нет.
Нет. Вопрос звучит...
Они так и делают, начинающие преданные. Они это долго терпеть не хотят. Это родственные
отношения. Как правильно любить их?
Как правильно любить?
Старшие преданные рекомендуют любить. Да. Но как правильно любить, если ты понимаешь, что оскорблять тебя, твоим родственникам, доставляет удовольствие?
Тебе должно тоже нравиться бить их.
Но мне не нравится.
Око за око, зуб за зуб. Ну, по-родственному это решается. Не спрашивай меня, пожалуйста, я не знаю.
Хорошо.
С родственниками все очень просто. По-родственному можете разобраться. Если даже подеретесь, все равно родственниками останетесь, не бойтесь.
Когда-то было такое вот в моей жизни, да? Еще мать была жива, еще и вот только-только... Стал уже им как-то раскрывать эту вот философию, книги у них уже были. И они собрались на мой приезд, помню так вот. Все хорошо, там я просад приготовил. Они уже понимали, что это просад. Специально пришли поесть просада. И в разговоре неплохо все шло. В конце концов, кто-то стал так просто говорить мне. Прабхупада не во всем был прав, он там жестко говорил там. Я от себя такого не ожидал. Я их просто всех в порошок стер, всех родственников. Я говорю, вы кто такие вообще? Вы не можете пить, курить, бросить. Прабхупада всю жизнь посвятил Богу. Вы кого критикуете вообще? Да я вообще с вами разговаривать не хочу. Я больше сюда не приеду никогда. Они, ой, все, 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 все. По-родственному. Нормально, мы до сих пор родственники, нормально. Они поняли, Прабхупаду трогать нельзя. Нет. Это святое. Одна преданная рассказывала, она говорит, я комсомолкой была в школе. Нас учили, что Бога нет. Как она пришла в сознание Кришны, она вспоминает свое детство. Вот как первый раз она почувствовала Бога. От кого? От бабки. Это в книге написана история.
Она молилась, бабка, староверка там постоянно. А я пришла со школы и говорю: «Ба, Бога нет, зачем молишься?» Бросила вызов наконец. Она уже поняла, что Бога нет, в школе сказали. И бабке вот выдвинула это все. Я говорю: «Ты не ожидал такой реакции?» Бабушка, добрая бабушка. Ко мне, говорит, повернулась. Лицо было такое злое, что я перепугалась до смерти. Я говорю: «Такого злого лица не увидела ни у кого, как у моей бабушки». Подняла, говорит, кулак, сказала: «Я тебя убью сейчас». С тех пор я говорю: «Все, Бог есть, бабушка, не трогай меня». Я почувствовала, что вот это нельзя трогать вообще. Это вещь очень сокровенная. Очень. Дайте почувствовать родственникам. Для вас это очень важно и сокровенно. Это не игрушки. Это не игрушки. Это не прихоть. Вы ищете Бога. Это что-то уникальное происходит в жизни человека. Очень редкое. Да, микрофон.
Харе Кришна, дорогой Игорь Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, насколько мы способны влиять на свою судьбу, если часто есть сильное желание, ты действуешь, но все происходит там не так, как надо.
Именно это так и надо. Почему не как надо? Вот нет, судьбу мы не можем изменить. Даже не думай об этом. Стань как трава на дороге, говорится. Вот таким образом мы выходим из-под влияния кармы. Пока мы сопротивляемся своей судьбе, мы не улучшим свою жизнь. Стань, как трава на дороге, стань терпеливым, как дерево. Выражай почтение всем, не жди для себя ничего. И воспевай святые имена в экстазе. Как человеку изменить судьбу? Мыслимо ли это? Тринатопись, сунишна, вот путь. Это бессмысленная трата времени бороться с судьбой. Конечно, Прабхупада, карма нас ослабевает через духовную практику, но не думай об этом. Просто не думай об этом. Не строй иллюзий. Мы в руках Кришны, все. Мы предаемся. Мы не знаем, сколько нам отпущено время, никто не знает. Даже если мы преданные, мы не знаем.
Харе Кришна, дорогой Шрила Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Знаете, я слышала в лекциях, что иногда, ну, не то, что, но иногда Господь не исполняет желание, если это мешает духовной жизни. Вот, ну, как бы, если это может помешать преданным или человеку прийти к Богу. В каких случаях вообще, простите, если такое...
Есть желание от ума, есть желание от сердца. Это разные, как бы, категории желаний. Все желания исполняются в сердце, на самом деле. Все. Все. От ума нет. Они искусственные желания. Ну и опять же, тут на волю Кришны мы надеемся, на его выбор. Но все желания исполняются постепенно. Но гораздо лучше, чем мы можем себе представить. По-другому. По-другому. Он не механически выполняет желания, а по-настоящему. Он исполняет даже материальные желания, но как? Не механически. Механически означает, что их невозможно и через миллионы лет удовлетворить эти желания. Бесполезно. Но Кришна, если удовлетворяет наши материальные желания так, что мы больше никогда не попросим этого. Раз получи, больше никогда не попросим этого. Это уникально. Ты улыбаешься, что опыт уже есть, так ведь? И все улыбаются, что тоже опыт есть у преданных. Но что касается духовной жизни, сокровенные желания исполняются все. Желания все.
Можно? Я тут. А, вот. Yeah. Чуть-чуть здесь. Я. Примите,
за прожектором. Так.
Да. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Вопрос такой. Вы отвечали Матаджи по поводу привычек, когда мы начинаем их перерабатывать и как бы вот, ну, отказываться от них. И вопрос такой. Вот принятие людей и друзей, и врагов, и которые нам нравятся, и которые не нравятся. А как отличить вот этот момент именно принятия и просто когда я, ну, вот становление каким-то таким равнодушным человеком, например. Ну, равнодушные же люди, бессердечные, они тоже принимают всех, в общем-то. Вот может произойти такое западение в крайность?
Да, да, это может быть вот так вот искусственно, может быть умозрительно, да, неправильно понято быть. Когда мы говорим «нет разницы между друзьями и врагами», здесь имеется в виду добродетель, с точки зрения добродетели. С точки зрения тамаса тоже очень похоже, безразличие, да, может быть. Все равно друг, враг, безразлично к этому относится человек. Не различает толком. Это тупость называется. Тамас. Здесь имеется в виду в добродетели. Когда у человека много добродетелей в сердце, то вот эта грань стирается. И друзьям, и врагам он желает блага. И тем, и другим. То есть он никогда ни с кем не враждует и не привязывается. Даже если кто-то с ним враждует, он не считает себя своим врагом. Это запас очень большой добродетели. Ну, Иисус также говорил, так? Как он говорит про врагов, помните? Возлюбите врагов своих, он говорил. Так? Молитесь за врагов, возлюбите врагов. Да, так он говорил. В Гете то же самое написано, что можно равно все видеть. Быть непривязанным, но еще выше человек тот, который не видит различия между доброжелателями и врагами, которые чинят мне какие-то злые вещи. Это еще выше. То есть высокие задачи, видите, душа может так. Душа может так видеть, так чувствовать. Если достигает такого бесстрашия духовного, духовной платформы. На материальной платформе это невозможно, это нельзя имитировать. Не имитируйте. Не для имитации. Цель. Нам должна быть ясна цель. Теперь мы должны это почувствовать, сделать это как бы нашей привычкой, духовное видение. Почувствовать это нужно. Пратьякша авагамам дхармьям. То есть вот эту религию нужно почувствовать, пратьякша, чувствами. Пробудить вот эти чувства, более тонкие, более глубокие. Как? Через воспевание святых имен. Это легко достигается. Если мы снова не заливаем свой огонек водой, снова не возвращаемся к тем же понятиям в жизни.
Два практических вопроса по практике. Первое, вот в работе с умом к нему как надо относиться, как к личности или просто как к автомату и уметь его программировать?
Как тебе удобно? Можешь относиться как к личности, можешь с ним разговаривать с умом, как чувствуешь, как хочешь.
Ну, а безлично тоже можно.
Безлично?
Ну, какие-то техники, практики, например.
Да, бывает.
Как, он же автоматизирует, ну, как-то...
Тебе ближе технический, да, подход?
Мне кажется, он как компьютер работает. То есть, что туда посадишь?
Он-то да, но работает кто в нем?
Там Кришна работает.
Вот, часть твоей души, вот в чем дело, часть сознания.
Душа все-таки.
Да, да, да. Поэтому это как бы второе я твое получается, с которым ты можешь разговаривать.
Так, то есть там три получается, параматма, я и вот это.
Ой, кого там только нет. Ой. Там ногу сломят вообще.
Хорошо, тогда второй вопрос. Вот поклонение в уме, я слышал, что это сильнее, чем поклонение даже на алтаре. И, ну, если это, может быть, делать внимательно, или это всегда работает. То есть, если в уме какая-то вспоминается история, или вляпался в какую-то историю, и она начинает там прокручиваться, это, ну, какое-то неверное поклонение. Парадки, ну, они сильнее, чем физически, допустим, что-то человеку сказать?
Нет, нет, нет. Ум, надо понять. Глубину ума. Это другое немножко. Мысль не путай с умом, хотя это функция ума размышлять. Сам ум, он другой. Ум – это также эмоция, бхава. Вот в чем его сила. То есть, если ты думаешь о Кришне, ты должен чувствовать эмоцию. Вот тогда ум на самом деле думает. Это эмоция. Чувства пойдут за умом, чувства сразу включатся. На тебя будет сильное впечатление производить форма Кришны, имя Кришны, атрибуты Кришны, окружение Кришны. Ты будешь чувствовать это. Когда ум на самом деле будет туда вот входить. Мысль – это другое. Сначала мысль она анализирует. Она ищет аналоги из опыта, из картотеки достает. Мама Ишода. Так, мама Ишода. Да, я посмотрю, что тут. О, вот это похоже на маму Ишоду. У меня есть опыт какой-то. Я видел маму. Добрую, очень красивую. Вот. Примерно такая мама Ишода. У меня есть такой опыт. Это ум. Это мысли. Картотеки. Составляет эту пиктограмму постепенно, и мы какой-то вот образ имеем. Умственный, умозрительный. Но если, на самом деле, ум войдет в эту вибрацию без этих картотек как раз, без ничего, вот тогда эмоция пробудится. И мы видим по-настоящему уже, кто такая Ишода. Это божество. Это не просто добрая мама. И если ум на самом деле вот начинает слушать эту вибрацию мантры, или когда мы книги читаем, способен уже туда погружаться, то он выходит за пределы пространства и времени. Ум. Это его истинное положение там. Значит, в имени Кришны можем увидеть форму Кришны. Как Сачинанда Махараджа сказал в этот момент, как гопи видит Кришну. Внезапно. И что, у нее шок? Хотя каждый день видит Кришну, но всякий раз заново. Она другую гопи привлекает. Смотри, 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 что там. Посмотри, что у него. Павлинье перо на голове. Шок вообще. Ум, разум, все присутствует там. Значит, я могу это чувствовать. Мысль – это начало, это путь к памятованию через размышления, через исследование, анализ, изучение. Это тоже работа ума. Кто-то захватил микрофон?
Да, это я, Хари Кришна, Гуру Махарадж. Видно меня? Видно так? Огромное вам спасибо за лекцию. Примите мои смиренные поклоны. У меня вопрос по джапе. Все говорят, что джапа должна быть внимательной. А вот недавно мне сказали, что джапа еще должна обладать, ну, еще качествами осознанное, постоянное, стабильное. И вот я хотела бы вас прояснить для себя, какими же качествами должна обладать истинно верная джапа. Благодарю за ответ.
Выброси из головы это. Просто старайся внимательно повторять все. Не перегружай менталитет. Нет, ты можешь просто иногда думать об этом сама внутри себя, но когда ты повторяешь мантру, не думай об этих вещах. Просто старайся внимательно повторять и все.
Хорошо. Вы на прогрессе постоянные джапы медитации.
Только тебя, да?
Нет, все. Все.
Но если... Если вы меня благословите, то я тоже вас благословлю. Мне тоже требуется благословение. Риму! Риму! Вот мы для этого и собираемся с вами, так, чтобы воспевать. Для этого собираемся. Будем надеяться, что все будет лучше и лучше с каждым разом. Так и есть, как я наблюдаю, лучше и лучше с каждым разом. Святое имя, работает процесс. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.